Матильда Стар. Мачеха для наследника. Глава 46. Тем вечером задвижку я не закрыла. И следующим не закрыла тоже. Понятия не имею, зачем вообще я присобачила ее на свою дверь, когда существует такое важное условие брачного договора, как супружеский долг. Я отдавала свой долг королю, он отдавал мне, и это было настолько упоительное занятие, что я вообще готова была отправиться в супружескую долговую яму и не вылезать из нее, или вступить в супружескую ипотеку под самые грабительские проценты. Кстати, мой муж оказался настоящим ростовщиком по части процентов. Где он только их с меня не получал? Так что теперь, если бы мне пришлось искать, куда посмотреть, чтобы не отвлекаться на неприличные воспоминания, проще было бы зажмуриться. Или выйти в коридор, поскольку только там мы... Ой, нет, коридор тоже отпадает. В общем, обменявшись долгами, мы расставались под утро. Муж шел заниматься своими государственными делами, я немного спала, совсем немного, потому что нельзя же было ей вовсе не спать. У меня и так под глазами залегли синяки от бессонных ночей, отчего лицо Ирады приобрело замечательно скорбное и кислое выражение. Видимо, она беспокоилась о моем здоровье. Так сильно беспокоилась, что пару раз я застукала ее под дверью королевского кабинета, где мы на диване обсуждали некие срочные вопросы. Чтобы она понапрасну не изводила себя, я оба раза тут же отправила ее отнести обед драконушу прямо в алхимическое логово. После этого я видела ее редко. Она явно старалась не попадаться мне на глаза. И тут ее можно было понять. Я сама не рисковала заходить в лабораторию, помня свой предыдущий печальный опыт. Да никто не рисковал, кроме драконыша. Тот вообще был рад ни пить, ни есть, ни спать и вообще не покидать жуткое место, где все гремело и стреляло, и откуда периодически вырывались клубы разноцветного дыма. Поэтому приходилось несколько раз в день принудительно извлекать его из лаборатории, чтобы или уложить спать, или покормить. Драконыш сметал все из тарелки, не особо обращая внимания на содержимое и задумчиво чертя пальцем на столе какие-то формулы. Я даже не удивилась тому, что с редкими листьями, доставшимися такой высокой ценой, мальчишку оставили сражаться одного. Тут, похоже, иначе не умеют. Интересно, когда бедного ребенка учили плавать, его просто бросили с обрыва в реку? В конце концов, магическое зелье было состряпано. Гордый драконыш продемонстрировал его нам не где-нибудь, а в том самом огромном тронном зале, куда я явилась в свой самый первый день. Надо сказать, теперь, без полуобнаженных гурий, как в мой первый визит сюда, и без огромной толпы народа, как во второй, это место нравилось мне куда больше. Просторный каменный зал — со стрельчатыми окнами и арками, ажурными массивными колоннами и гигантским камином, был залит светом тысяч свечей. В настенных кованых канделябрах, массивных витых жирандолях, в громадных люстрах, свисающих с высокого сводчатого потолка. Вдоль стен, одна из которых была сплошь увешана разнообразным оружием, стояли длинные столы стульев с рельефной резьбой и, что приятно, пустые. Только мы с королем в самой парадной одежде восседали на тронах.